Всем привет!
Привет-привет!
С вами подкаст «Кто это такая?» про женщин в искусстве.
Меня зовут Саша.
А меня зовут Алина.
Мы рассказываем об искусстве, которое вдохновляет нас и которым мы хотим вдохновить и вас.
Наша цель – знакомить вас с историями и творчеством женщин-представительниц разных художественных направлений и эпох.
Открывать и освещать женские имена в истории искусства.
И раскрывать контекст, который повлиял на развитие того или иного направления и творчества его представительниц.
Подписывайтесь на нас в Instagram на аккаунт whosheis.project. Там вы сможете найти все визуальные материалы к этому выпуску.
Да, сегодня у нас особенный эпизод, потому что у нас в гостях Саша.
Всем привет!
Еще одна Саша.
Да, надеюсь, мы не запутаемся.
Да. Ну что, может быть, мы представим нашу сегодняшнюю гостью? У нас в гостях Саша Плотникова, за которой мы давно следим, вдохновляемся ее историями в Инстаграме, ее курсами. Саша, расскажи немного о себе, пожалуйста.
Это всегда очень волнительно. Расскажи о себе. Это все равно, что расскажи анекдот, и знаешь, в этот момент сразу забываешь, а что ты хотела рассказать. Еще раз всем привет. Я искусствовед, владелица школы Hack Art об истории искусства и креативности. И сейчас у меня готовится новый курс по современному искусству, и мы с девчонками решили поговорить про сюрреализм, потому что именно искусство сюрреализма в 1920-х годах было одним из первых направлений, которая определила, собственно, тот современный визуал, который мы имеем сейчас. Поэтому мне кажется, что тема очень горячая и нужная. И особенно важно то, что мы хотим поговорить про неожиданную сторону сюрреализма, потому что все знают про Дали, там, не знаю, Рене Магрита, но очень мало кто знает про женщин-сюрреалисток. И когда мы обсуждали тему этого подкаста с Алиной и Сашей, то мы поговорили про возможность разговора о женщинах-художницах этого направления, которым было уделено очень много внимания во время прошлой Венецианской биеннале, на которой я была, и это меня очень сильно вдохновило, потому что, к своему сожалению и удивлению, несмотря на то, что я такой классический искусствовед, я магистр истории искусства, ИСТФАК, вот это вот все, мы никогда не говорили о женщинах-художницах этого направления. Хотя, как оказалось, на Венецианской биеннале это очень интересная и важная тема. Поэтому я рада, что мы сегодня решили ее осветить.
Спасибо, Саша.
Да, спасибо. Мне кажется, что у нас получится супер разговор, и я на самом деле очень рада, что есть такой тренд, да, выставлять художниц, и наш подкаст во многом тоже ориентирован на это. Поэтому, да, я думала еще начать с того, чтобы рассказать немножко план, какой у нас будет. Сначала мы поговорим немножко про сюрреализм и его истоки, а затем уже рассмотрим художниц.
Давай.
А еще у нас в конце эпизода будет конкурс.
Да, призываем всех дослушать до конца, потому что нас ждет что-то интересненькое.
Маленький спойлер.
Классно.
Да.
Ну что, тогда начнем.
Вообще, что такое сюрреализм? Мне кажется, что это одно из немногих художественных течений, которое знает большинство людей. Вот выйдешь на улицу, спросишь, что такое, не знаю, новые британские художники, на тебя посмотрят как на сумасшедшего, никто ничего не скажет. Но если спросить на улицах Тверской, например, что такое сюрреализм, какое-то общее представление, как ни странно, у людей есть. И сколько лет я преподаю историю искусства, столько меня поражает, насколько люди активно реагируют на сюрреализм и вообще на это течение. Хотя, будем честны, это не первое и не самое для меня важное вообще в современном искусстве направление. Хотя, если считать, да, современное искусство после Второй мировой войны, это такое предтеча современному искусству, потому что сюрреализм появился изначально как литературное течение. И очень долго, вплоть до конца 20-х годов, это было скорее словесное направление или направление, связанное с автоматическим письмом. Ну ладно, об этом поговорим попозже. В общем, суть в том, что сюрреализм изначально появляется как литературное течение, и оно происходит из дадаизма. Вообще, когда мы говорим про современное искусство, в чем его сложность, там, мне кажется, не только в современном искусстве, а вообще, что невозможно говорить о течении в отрыве от того, что было до него, и то, что будет после него. Вот эта контекстуальность восприятия искусства искусство всегда есть в неком контексте. Это такая сложность для людей, потому что им хочется узнать просто биографию Сальвадора Дали, и как будто бы от этого они поймут вообще весь сюрреализм. А ребята, так не получится, потому что придется узнать то, что было до, то, что было после, и то, как мы используем это сейчас, потому что без этого это будет набор каких-то абсолютно никому не нужных фактов. Так вот, сюрреализм происходит из дадаизма. Дадаизм — это такое художественное течение, которое появляется во время Первой мировой войны. Для европейцев она была очень знаковым политическим событием. Там действительно была очень кровавая история, и она произвела действительно большое впечатление на всю европейскую цивилизацию. И дадаисты начали осмыслять тему бессмысленности, случайности, провокации, абстракции и так далее. И Тристан Цара, такой парижский, румынский поэт, он был дадаистом, и затем, когда он приехал в Париж, он постепенно начинает закладывать основы в Париже сюрреализма. Это очень важно понимать, что сюрреализм — это очень парижское искусство. Почему для нас это важно сейчас? Потому что оно очень утонченное, визуально-эстетское и очень связано с фотографией и модой. И поэтому тот сюрреализм, который сейчас появляется в моде благодаря возрождению бренда Schiaparelli, который недавно начал снова возрождаться на подиуме, ну как недавно, не так уж недавно, но в общем не так давно, да. Именно вот эта связь парижского сюрреализма с модой очень хорошо видна сейчас в этой связи моды с отсылками к сюрреализму в современных брендах. Там Loewe, Schiaparelli и так далее. Поэтому, когда в начале 20-х годов появляется группа сначала поэтов, литераторов, связанных с сюрреализмом, постепенно к ним добавляются художники, такие как Ман Рей, замечательный абсолютно фотограф, Макс Эрнст, который изначально... Понимаете, тут все очень сложно, да, сказать. Они и дадаистами были, и сюрреалистами были. Здесь нет такого шлагбаума. Знаете, у людей часто есть такая ассоциация, что вот упал шлагбаум, и все. Вот после этого шлагбаума начинается другое направление, и все. Вот эти художники, прям амнезия у них случилась, и они начинают работать в абсолютно другом течении. Нет, так это не работает. Это еще одна проблема контекстуальности. Художник работает сначала в одном направлении и постепенно переходит в другое направление. И когда художники начинают подключаться к этому литературному кружку, центром которого был, на мой взгляд, скорее Андре Бретон. Это очень интересный литератор, поэт. Очень советую почитать его произведения. Особенно мне нравятся его очерки сновидений в литературном журнале. То есть сюрреалисты — это сверхреальность, переводится, когда то, что над реальностью. Они погружаются в историю подсознательного, бессознательного. Конечно, почему происходит такой переворот в искусстве? Ведь не может быть такого, что искусство появляется на ровном месте. Происходят некие социальные, экономические и политические изменения, которые, в свою очередь, ведут к художественным изменениям. Это очень важно понимать. Искусство всегда рождается по каким-то причинам. Просто часто люди думают, что какие-то причины эта муза нашептала. Вот это какая-то загадочная, очень странная идея музы, которая меня удивляет в людях. Она, мне кажется, не очень здоровая какая-то, потому что тогда ты ощущаешь творчество как что-то случайное. Хотя, кстати, сюрреалисты говорят, что творчество — это случайное, но само направление сюрреализма появляется по неким причинам. Главная причина — это война Первая мировая и происхождение дадаизма. Но второе очень важное — это Фрейд. Зигмунд Фрейд и исследование сновидений, сексуальности и подсознательных желаний Зигмунда Фрейда и его учеников Юнга и так далее. И когда у нас появляется новое, ну, условно назовем это философское течение, это не философское течение, да, но научное вот это направление изучения психики человека, его истинных желаний, то, естественно, появится искусство, которое будет отвечать на этот запрос общества. И, кстати, именно поэтому я считаю такой большой интерес к сюрреализму сейчас, потому что как будто бы мы проходим этот новый виток уже в начале 21 века. Те ребята были в начале 20 века, в 20-х годах, а мы в 20-х годах 21 века проходим ту же самую историю интереса к бессознательному, к мистике, к автоматизму, к личности глубокого человека и так далее. Поэтому, мне кажется, это такой парафраз двух эпох между собой. Когда появляются такие исторические и социальные предтечи, к возникновению сюрреализма, то появляется искусство, которое отвечает на запросы времени. И вот сначала Андре Бретон, который пишет записки, он пишет целую колонку в литературном журнале про свои сновидения. Вот вдумайтесь вообще в глубину идеи. Затем постепенно приходит интерес к автоматическому письму. Это такой вид художественной деятельности, когда вот вы, например, говорите по телефону, предположим, берете ручку в руки и что-то начинаете там чирикать. Вот какие-то свои завитушки, вы не обращаете на них внимания, оно происходит как-то автоматически, бессознательно. Вот эти бессознательные завитушки и становятся центром интереса сюрреалистов, потому что, по их мнению, возможно, это отражает вашу психическую реальность здесь и сейчас. И основой идеи сюрреалистов становится слово «желание». Что такое желание? Чего мы хотим на самом деле? Потому что, к сожалению, что в начале 20 века, что сейчас, мы очень сильно обусловлены социумом. Так ли часто мы вообще исследуем то, чего мы хотим? И мне кажется, это особенно актуально сейчас для женщин больших мегаполисов, потому что у нас так много социальных ожиданий от нас быть и красивой, и успешной, и мамочкой двух ангелочков, и подкасты записывать, и тушь новую покупать, и путешествовать. Все это одновременно. И именно желание становится исследованием целого направления сюрреализма, которое развивается вплоть до Второй мировой войны. Таким образом, сюрреалисты — это очень компактное направление, на самом-то деле. От Первой мировой войны до Второй мировой войны. После Второй мировой войны, конечно, исследовать желание бессознательное, быть такими эстетами, стало уже неактуальным после всех тех ужасов, которые произошли в Европе, к сожалению. И появляется абсолютно новое восприятие искусства и целей этого искусства. Если дадаисты и сюрреалисты исследуют какую-то провокацию и подсознательное, то после Второй мировой войны мы начинаем исследовать совсем другие темы.
Супер.
В сюрреалистах еще важно то, что изначально они начинались как литературное течение, но постепенно перешли к фигуративному, живописному. Это очень интересный переход, потому что сначала все эти сновидения или какие-то фантазии, они либо описывались словесно, либо создавались в виде коллажей, например, у Макса Эрнста. Макс Эрнст, опять-таки, да, он и дадаист, и сюрреалист, тут очень сложная грань, кто где. Коллаж — это очень и дадаистская, и сюрреалистская техника, потому что что такое коллаж? Это когда ты из готовых предметов, каких-то вырезок, создаешь новое изображение, новую реальность. Ведь, грубо говоря, это и есть сновидение. Когда вы попадаете в сновидение, у вас все объекты понятны, они знакомы вашей психике. Но вместе они создают какую-то новую реальность. И поэтому коллаж очень прижился в этом сюрреалистическом направлении. И также фотографии, особенно Ман Рей, пожалуй, самый известный художник, фотограф, сюрреалист, он исследовал с помощью фотографии тоже создание этого нового мира, одновременно очень сильно развивая вообще искусство фотографии. Те находки, которые он изобрел в начале 1920-х годов, до сих пор очень популярны в фэшн-фотографии. Но, кстати, пример Ман Рея — это про то, что искусство сюрреализма приносило не так много денег, поэтому он большую часть своей жизни зарабатывал именно в фэшн-фотографии, работы с модой. И уже к концу 20-х годов появились такие художники, как Рене Магритт или Сальвадор Дали, которых чаще всего люди знают. Вот опять-таки на Тверской выйди, спроси, кто такой сюрреалист, люди скажут Сальвадор Дали. Хотя на самом-то деле он был не то чтобы не первым художником. До Сальвадора Дали сюрреализм существовал уже достаточно много лет. Но и не главным. Он не разрабатывал философию этого направления, манифест этого направления. Но, к сожалению, как и женщинами-художницами, сюрреалистками, известен не тот, кто больше всего сделал или кто самый талантливый и классный, а тот, кто умеет больше всего себя показать. Поэтому вот эта вот заповедь современного Инстаграма «Проявляйся, прояви себя». Это очень важно сейчас.
Да, Дали очень активно проявлялся. Здесь его, кстати, в Каталонии не очень любят, потому что он любил денежки. Саша, мы хотели на самом деле спросить, каких ты знаешь художниц уже после Венецианской биеннале?
Ну, пожалуй, моя самая любимая — это Керрингтон. Это художница, которая меня поразила своими исследованиями подсознательного. Вот мы с вами говорили про то, что сюрреализм — это про бессознательность, про истинные желания, про внутреннюю жизнь человека. И чего мне постоянно не хватало и Сальвадора Дали, и в Рене Магрите, возможно, потому что это очень мужской мир. Это какие-то истории, которые меня, по моей, возможно, гендерной причине, меня как-то не касаются. То есть я понимаю это искусство, оно действительно прекрасно и важно, но меня как женщину это не трогает. И как я благодарна кураторам Венецианской биеннале, что они решили открыть для женщины женщин. Потому что вообще в дискурсе искусства не только современного, а вообще, когда мы, да, обсуждали этот подкаст, мы говорили про возможность разговора про других женщин-художниц и все время наталкивались на одну и ту же историю, что их практически не было в истории искусства. Не то чтобы они не умеют писать картины, дело не в этом. До 20 века у них не было времени, они занимались деторождением, выходом замуж и... Часто мужья не позволяли заниматься таким неблагородным делом, как искусство. Или после 20 века им не давали места в галереях, частные коллекционеры их не замечали, и все место славы занимали мужчины. И я так рада, что сейчас открылось имя Леоноры Каррингтон. Оно всегда было, но, к сожалению, для меня оно открылось только в Венецианскую биеннале, когда я смогла увидеть женское исследование бессознательного. Именно поэтому это искусство было для меня так ценно. Вот что для вас ценно у Каррингтон? Расскажите, пожалуйста. Давайте поделимся.
Да, Саша, спасибо вообще, что поделилась. Да, мы открыли для себя целый ряд художниц, таких как Леонора Каррингтон, например, Ремедиос Варо, Леонор Фини, Ли Миллер, кстати, которая работала активно с Ман Рэем и Мэри Топпенхайм. В частности, интересная такая история у всех этих женщин, что их объединяет, это то, что они вошли в мир сюрреализма как раз-таки через мужчин. Да, то есть Ли Миллер была сначала ассистенткой Ман Рэя, потом стала сама развиваться в жанре сюрреализма. Леонора Каррингтон пришла в мир сюрреализма через Макса Эрнста. Они были парой какое-то время. Ну и другие женщины точно так же, да, Мэри Топпенхайм, насколько я помню, тоже работала с Ман Рэем, ну и так далее. Но, что интересно, были они не только музами, объектами желания или страха, или каким еще объектом может быть женщина для художника, но и сами активно творили.
Кстати, интересно, вот я перебью тебя буквально секунду, что вообще женщины сыграли в сюрреализме огромную роль, в том числе и поддерживающую, потому что вспомним Галу у Сальвадора Дали, которая, собственно, и сделала Сальвадора Дали таким популярным. Она способствовала, она была таким пиар-менеджером или вообще арт-менеджером своего возлюбленного. Поэтому, мне кажется, женщины в сюрреализме — это не только художницы-сюрреалистки, но еще и те, кто создавал некую среду для раскрытия этих художников. Удивительно, потому что до этого женщины не играли такую большую роль в становлении направления, а тут внезапно женщины прям, мне кажется, выстрелили.
Да, да, с Галой такая интересная история, я не знаю, байка это или нет, но как-то к ней пришла Пегги Гугенхайм с целью купить какую-то картину Сальвадора Дали, вот, и у них состоялся какой-то диалог в духе, что Гала сказала Пегги, что она как-то вот распыляется на многие направления, да, в своей жизни, деятельности там и мужчин и так далее, а вот она, значит, сфокусирована на одном единственном мужчине и его, значит, продвижении. Был у нее такой фокус. Может быть, это и стало причиной.
Может быть, это и сработало.
Да-да-да. Вернемся к Леоноре Каррингтон. Да, я хотела сказать, что, Саша, ты вначале говорила, что сюрреализм зародился как литературное направление. Так вот, Леонора Каррингтон, у нее есть также тексты, литературные произведения. Вот, у нее такая была судьба, очень, особенно вот в молодости, тяжелая. Так как она, получается, ушла из родительского дома ради сюрреализма и ради Макса Эрнста, и потом они жили какое-то время во Франции, там начались перипетии с началом войны и так далее, когда Макса забирали два раза в концлагеря, и Леонора попала в психиатрическую клинику, ее определила туда ее семья, и она пережила там какой-то просто очень страшный опыт, и именно этот опыт она описывает в одной из своих книг. У нас, кстати, есть эта книга, я ее читала на английском, я, по-моему, пыталась читать, но там настолько описываются непростые вещи, так скажем, что, мне кажется, я даже не смогла до конца это все осилить. Но, тем не менее, это есть. Книжка называется «Down Below» на английском, как на русском будет «Там внизу», да. Какой-то такой перевод. И начала она писать, на самом деле, еще в юности, и у нее есть не только этот текст, но она описывала еще образы, которые потом появятся в ее творчестве, в частности, и животные там у нее появляются в ее ранних текстах, типа лошади или гиены, или их диалога между собой. Она описывала там бал дебютанток, на который ее определили ее родители, ну, пытаясь как бы устроить ей такую классическую судьбу приличной девушки, так скажем, да, которой подобает заниматься семьей, а не всякой ерундой вроде искусства. Вот, и эти образы, на самом деле, они перекочуют потом в ее картины. Вот, и мы очень часто можем видеть образы лошади, например, образы гиены. И еще одним источником вдохновения для нее был фольклор ирландский, да, Лина, насколько я помню, потому что ее мать была ирландского происхождения, она рассказывала ей всякие разные истории. То есть и мир Леоноры Кэррингтон, он очень и очень наполнен такими образами из мифологии, из ее как раз вот из ее воспоминаний, из детства. Очень нагружен.
Мне кажется, вот когда мы говорим про такое исследование сказок и фольклора, как у Кэррингтон, здесь многие могут вспомнить тогда Иеронима Босха, его знаменитые картины с изображением рая и ада. И некоторым кажется, что Иероним Босх — это тоже сюрреализм, потому что у него, кто не знает, да, Иероним Босх в своих изображениях многофигурных использовал очень много пословиц. Вот те странные превращения людей в улиток, в зайцев, какие-то странные позы и сюжеты между персонажами на его картинах, как будто бы кажутся людям сюрреалистическими, но это не то же самое, что делает Кэррингтон. Вот здесь очень важно понимать, Босх — это не сюрреалист, это художник Северного Возрождения. До сюрреализма там еще несколько сотен лет. Кэррингтон — сюрреалистка, потому что она исследует сказки, сказания и фольклор как основу своей личности. Потому что вот ее мать ей в детстве рассказывала, и это каким-то образом повлияло на ее личность сейчас. Ну, как будто бы. И это очень важно, кстати, когда я воспитываю свою собственную дочь. Есть у меня такая педагогическая история, что я, например, старалась не читать ей некоторые русские сказки народные, потому что я считала, что они не педагогичны. Например, про Емелю, который спал на печи, там, сколько там он спал, 30 лет, я не помню, и потом внезапно все ему упало с неба, потому что он захотел. Вот я не люблю такие сказки, потому что мне правда кажется, что они влияют на восприятие реальности у маленькой девочки. И Кэррингтон исследует то, как на нее влияют эти сказания, какие миры эти ирландские сказки в ней создали. А Иероним Босх, когда изображает какие-то пословицы или какие-то тоже истории из фольклора того времени своей страны, он не пытается исследовать свое подсознание. Он просто переносит пословицу на холст с таким немножко дидактическим посылом про то, что не ведите себя плохо, ведите себя хорошо, да, если очень сильно условно это все показывать. Это огромная разница. То есть визуально сюрреалистичным может выглядеть много разных полотен в произведениях вообще истории искусства, начиная с Ренессанса. И, кстати, Ренессанс, эпоха Возрождения, действительно визуально сильно повлияла на сюрреализм, когда он перешел уже в фигуративную часть. Потому что я вначале говорила, что сначала сюрреализм был абстрактным, потому что наша психика как бы абстрактна. Но потом, когда он перешел в фигуративную часть, Сальвадором Дали, Рене Магритом, Кэррингтон и так далее, они во многом в своих формах вдохновляются эпохой Возрождения. И поэтому визуально может показаться, что сюрреализм существовал до 20-х годов, но это исключительно визуальная схожесть. Это все равно, что когда мы исследуем авангард, русский авангард, и говорим про черный квадрат Малевича, обязательно, ну вот обязательно кто-нибудь вспомнит, а что вот в 19 веке уже писали черный квадрат, а вот он уже был. Вот эта битва чернокожих в пещере, ну вот это вот все, да, это было. Но это не значит, что сюрреализм существовал. Поэтому давайте вот, я просто, извините, что я прервала, но это прям супер для меня какая-то болезненная тема, что, пожалуйста, не считайте Босха сюрреалистом. То, что он похож на Кэррингтон, не делает его сюрреалистом. Визуальная схожесть в искусстве не так важна, как концептуальная схожесть. Концепция в искусстве важнее визуала.
Да, класс, Саш, спасибо. Я бы, наверное, даже не подумала, что как-то Леонора Кэррингтон и Иероним Босх чем-то похожи. Но я не раз слышала такое про картины Босха, что в них происходит какой-то сюр.
В них, правда, происходит сюр, потому что я сейчас дома собираю пазл «Сада желаний», и это просто... Вот каждую детальку рассматриваешь, пока все это собираешь, и просто... Я в шоке от некоторых картинок.
Да, про Леонору я, наверное, поделюсь. Я была на ее большой ретроспективной выставке в музее Тиссен в Мадриде в прошлом году. Это тоже для меня таким событием стало, потому что, ну, сейчас музеи на это ориентированы, показывать... женщин. Они устраивают временные выставки, и это классно повышает осведомленность, так скажем, людей об их творчестве. Вот, конечно, в перманентных коллекциях мы их все еще видим очень мало, но тем не менее. И я, наверное, хотела поделиться какими-то хайлайтами этой выставки. Для меня было важно проследить и посмотреть, как менялось ее творчество. Ну, понятно, ретроспектива — это, в принципе, про это, да, и зачастую они устроены так, хронологически, да, то есть ты можешь проследить творчество художника по временным периодом. Вот, и трогательный такой момент был. Туда привезли настоящие объекты из ее дома в Сан-Мартен-д'Ардеш во Франции, где они какое-то недолгое время, но тем не менее, делили дом вместе с Максом Эрнстом, и у них там был такой очень продуктивный период, где они рисовали портреты друг друга. Вот, и туда привезли прямо объекты, дверь и окна, расписанные, опять же, Леонорой и Максом и их тотемными животными. Да, то есть у Макса было тотемное животное петух, у Леоноры лошадь, и вот, значит, там вот эти вот все двери были расписаны этими животными. И вот мне это показалось очень таким трогательным моментом. Так интересно, нельзя было фотографировать эти, вот конкретно эти объекты нельзя почему-то, а все остальное было можно.
Знаете, что мне кажется супер важным, когда мы идем на ретроспективные выставки художников? А вообще, зачем они делаются? Не для того, чтобы посмотреть, как менялся стиль художницы или художника. Часто, когда вот мы идем, знаете, вот эти громкие выставки в Третьяковке или в Пушкинском, какого-нибудь там, не знаю, Серов, и вот идут на Серова или Сурикова, я не знаю, как будто бы порадоваться за художника. Вот как он начинал, знаете, как Сальвадор Дали тоже, начинал как вообще импрессионист, у него очень милые импрессионистические акварельки, абсолютно очаровательные. Потом этап сюрреализма, потом он закончил там каким-то очень фигуративным искусством вдохновленным, тоже эпохой Возрождения и так далее. В общем, мне кажется, что когда мы идем на такие ретроспективные выставки художников, мы должны наблюдать не за художником, а за фактом того, что искусство меняется, что меняется некий контекст времени, меняется человек и его личный контекст, и меняется его техника, живописи, искусство, чего угодно. Потому что есть какая-то выращенная в школе история, идея про то, что вот если ты нашел свой стиль, то ты с ним и умрешь, просто в могилу ляжешь с этим сюрреализмом или импрессионизмом, или, я не знаю, новым реализмом, чем угодно. Но когда ты видишь, в том числе Серова, да, как он начал тоже как импрессионист, потом он там работал в реализме и так далее, что вот такие выставки очень сильно помогают увидеть, что искусство должно меняться. Искусство должно отражать мир вокруг и мир тебя внутри. И поэтому я обожаю посещать ретроспективные выставки, узнавая, как, изменяясь внутри, человек менял свое искусство снаружи. И как мир на это влиял, потому что тоже, конечно, очень невротическая идея про то, что художник живет в своем каком-то вымышленном мире, мир его как-то вообще не касается, а если касается, то ты слабое существо, ты должен идти за своим сердцем куда-то, куда непонятно, но вот ты должен. Нет никакого сердца, которое ведет себя куда-то, есть мир, в котором ты живешь и на который ты откликаешься. И очень круто быть в связи с этим миром. И мне кажется, Леонора Кэррингтон замечательно абсолютно реагировала на то, что происходит вокруг нее. И, конечно, ее опыт в больнице, там просто на биеннале были выставлены ее кусочки дневника, это было действительно очень интересным опытом, прямо скажем. Но, мне кажется, это позволяет быть в контакте с миром, не закрываться от него, а проживать вообще все, что ты смог вытянуть по жребию в этой жизни.
Да, Саш, спасибо за дополнение. На самом деле для меня это тоже самое интересное — наблюдать за вот этими переменами. И по поводу того, что художник должен или не должен выражать, да, либо свой внутренний мир, да, по велению там некой музы, либо реагировать на внешние изменения, мне кажется, это такая вечная общая тема, которая всегда будет острой. И вот мы недавно делали лекцию про абстрактный экспрессионизм в Штатах, и как раз читали, когда материалы, я встречала, что были дискуссии. Как раз была такая напряженная обстановка в военное время, что художники обвиняли друг друга, ну, не только художники, вообще в целом интеллигенция, в разных подходах, что кто-то недостаточно политичен, кто-то аполитичен, кто-то высказывается напрямую, а кто-то вот не высказывается напрямую. И это такая, мне кажется, тема, которая будет всегда актуальна.
Мне кажется, так или иначе, художники выражают свое отношение к миру в любом случае. И поэтому для меня вообще так важно, и я всегда призываю людей посещать Венецианскую биеннале. Ребята, она проходит раз в два года. Раз в два года можно добраться до Италии и посетить это все, потому что ты видишь, что художник всегда реагирует на реальность, но реальность многослойная. Реальность не одна и та же у всех. И поэтому, когда мы говорим, почему этот художник не рассказывает про эту тему и не рассказывает про ту, так пирог слоёный. Ты можешь выбирать эти слои. И даже не то, чтобы ты выбираешь эти слои, про которые ты готов реагировать, но еще и так складывается, что ты в неком контексте. Например, я живу в Москве, и, к сожалению, я не в контексте проблем Африки, которые, я уверена, очень важны, в том числе для мировой экологии. Например, но так получилось, что я существую в другом контексте. Но этот контекст не менее важен. И этот контекст я буду исследовать. Он для меня важен, потому что, раз уж мы тут говорим про женщин-художниц, то я вот тоже решила заняться художественными практиками, потому что я, как искусствовед, мне уже надоело критиковать других, и уже бог с ним, я решилась сама стать художником, чтобы критиковали, наконец, меня, и выдерживать эту критику от искусствоведов, ну, конечно, это тяжело, но да ладно. Я считаю, что каждый контекст важен, и когда у человека, зрителя или какого-то критика возникает вопрос, почему ты не отреагировал на ту или иную проблему или вопрос, можно задать встречный вопрос, а вот эти задачи я тоже не осветил. Это как-то говорит о том, что я хороший художник или плохой. Ну да, это дискуссионный вопрос, но мне кажется, тут надо признать, что реальность многослойная, и мы живем в эпоху метамодерна. Это эпоха, когда важно личностное восприятие реальности. И поэтому, опять же, почему сюрреализм сейчас так популярен? Потому что опять мы возвращаемся к бессознательному, к личности, к уникальности и так далее. Поэтому, мне кажется, здесь нет какого-то особого спора.
Да, согласна. Это скорее про то, что художники не существуют в отрыве от реальности, что они в ней.
Да, они всегда реагируют просто по-своему. Дайте художнику возможность выбирать свой контекст. И вы, как зритель, тоже, кстати, можете выбрать свой контекст. Это же очень классная дихотомия. То есть есть художник со своим контекстом, но вообще-то есть и зритель со своим контекстом. И вы, как зритель, вольны выбирать из сотен современных художников того, кто отзывается именно вам. И это ответственность обеих сторон. Художника рассказать про то, что для него важно, и зрителя выбрать художника, который ему подходит, и создать этот диалог. Потому что искусство важно этим диалогом между автором и зрителем.
Класс. Давайте продолжим про Леонору. Мы предлагаем немножко поговорить про Таро. Как раз Таро в контексте интереса к оккультному, к эзотерике. Так интересно, что колоду Таро, которую нарисовала Леонора Кэррингтон, открыли только в 2017 году. Раньше это было неизвестно, что она работала над своей колодой. И нам вот так повезло, что у нас есть даже эта колода.
Класс! Это класс!
Леонора Кэррингтон.
Мы попробуем ее показать.
Да, мы попробуем ее показать, потому что мы в интернете искали, и там можно найти только несколько карт, буквально там две или три.
И опять-таки посмотрите, какая синхрония, да, то есть как художницы-сюрреалистки изображали карты Таро, как они интересовались этой темой мистики, и как это популярно снова сейчас. Несколько современных российских художниц и европейских художниц снова исследуют эту тему, и вообще, мне кажется, будет здорово. Так, бесплатный кураторский подгон, сделать выставку карты карт Таро современных художниц и посмотреть, как меняется восприятие этих мастей, как называется, этих фигур, в общем, в современном визуале. Как это отражает мир сейчас.
Да, да, это очень классно. Я тоже знаю, да, нескольких художниц, которые работают над
колодами. Ну все, девочки, делаем выставку. Все, решили. Сейчас заканчиваем подкаст.
Решили.
Погнали.
Да, мне очень нравится история этой колоды, потому что колоду Элеонора Кэррингтон создавала для себя. Она никогда ее не выставляла. И она создавала ее на протяжении нескольких десятилетий, вот с 55-го года по 90-е. И обнаружилась она уже после ее смерти в 2017 году. Просто историк искусства, которая следовала ее искусству конкретно, собирала работы для какой-то выставки, пошла к одному коллекционеру, у которого просто на стене оказался как будто бы плакат, на котором были эти карты. И она спросила, что это вообще такое? И оказалось, что даже он не знал, что это такое. Они начали разбираться и выяснили, что Элеонора Кэррингтон вообще-то создавала свою колоду Таро. И потом выпустилась книга, и та самая колода, которая сейчас у нас в руках. В общем, это очень интересная история.
Да, Алин, а расскажи про еще какие-то отсылки к этой колоде. Вот, например, у нас есть платье Dior, фотография.
Ой, кстати, очень люблю эту съемку Dior в 2020 году, когда они вдохновились сюрреализмом. И эта съемка, пожалуй, одна из самых удачных, наверное, потому что вообще Dior в последнее время мне как-то не очень нравится. Но вот эта съемка мне понравилась за счет того, что они как-то необычно обыграли сюрреализм. Обычно сюрреализм в съемках работает у Тима Уолкера очень часто. Сюрреалистические нотки. Это такой английский фотограф, фэшн-фотограф, который много снимал для английского Вога. Это такое обычно работа с фиш-айем. Часто почему-то в сюрреализм заталкивают историю с Алисой в «Стране чудес», потому что она действительно какая-то, да, тоже про превращение, потому что вся история про Алису в «Стране чудес» — это про ее сон, грубо говоря. Кто не читал, это спойлер, это был сон. И, соответственно, если это сон, то здесь очень хорошо ложится на это сюрреалистическая эстетика, потому что это эстетика сна, грубо говоря. Но эта съемка Диора была тоньше и интереснее за счет коллажных техник, которые они включили в эту съемку. Вообще, мне кажется, коллаж, автоматическое письмо и ассамбляжи, которых была особенно сильна Мэрит Оппенхайм. Это художница, тоже сюрреалистка 20-30-х годов. Ассамбляж — это такой же коллаж, только из объектов. Коллаж — это когда ты вырезаешь газетные какие-то или журнальные штуки и накладываешь это на лист бумаги. А ассамбляж — это когда ты из предметов составляешь какие-то... Да, это такая 3D-история, когда ты из предметов составляешь в неожиданный объект новый. Мне очень нравились ее меховые произведения, когда Мэрит Оппенхайм решила поработать с мехом, и так появились меховые браслеты, меховые чашки-ложки и так далее. То есть она берет какой-то необычный материал и создает из этого узнаваемый объект. Это же очень такая сновиденческая история, когда объект понятный, но внезапно он превращается во что-то невозможно используемое. И также помню, что Мэрит Оппенхайм разработала кольцо, перстень, где сахар рафинада вставлен вместо камня. В общем, короче, исследования Мэрит Оппенхайм и ее ассамбляжи на самом деле сильно повлияли на ювелирную деятельность. И Дельфина Детрес, это современная ювелирная дизайнерка, которая работает с темой сюрреализма в том числе, она, мне кажется, продолжает исследовать эту тему.
Вот, кстати говоря, объекты, которые использует Мэрит Оппенхайм, мы, на самом деле, многие сюрреалисты, ассамбляж. Я вчера, когда, ну, пролистывала наши слайды, как-то там плюс-минус готовилась, встретила термин, который я раньше, честно говоря, не встречала. Называется «the uncanny». На сайте Тейта встретила такое определение. Это объект, который нам знаком, помещенный в абсолютно странный контекст какой-то, да, незнакомый контекст или тот контекст, к которому этот объект не должен принадлежать и не принадлежит. И, собственно, это вызывает вот такое вот чувство тревоги и, может быть, даже страха. Вот, просто такая интересная вещь, что я никогда не встречала это в контексте искусствоведческого термина.
Да и вообще вот эти ассамбляжи, которые начинают исследовать сюрреалисты, они же во многом потом повлияли на тотальные инсталляции, которые появляются уже после Второй мировой войны. И вот эти инсталляции Дали, «Дождливое такси», когда таксист с головой, не помню, акулы, по-моему, там, женщина в каких-то улитках виноградных сидит. Ну, в общем, вот это вот все странные какие-то инсталляции, которые врываются в реальность. Вот это мне нравится в сюрреалистах, что сначала они исследовали слово, затем они исследовали живопись, потом они начинают, ну, я думаю, не потом, это не последовательно, а как-то параллельно друг другу, потом они начинают исследовать ассамбляжи, и затем это все врывается в реальность, и вот бессознательное прорывается в наш каждодневный мир, но, к сожалению, все заканчивается Второй мировой войной, и слишком много бессознательного нас накрыло в итоге.
Да, мы еще какое-то время назад упомянули Тима Уолкера, и мне очень нравится его стилизация 13-го года, Тильды Суинтон.
Да, его стилизация, где он полностью вдохновляется женщинами-сюрреалистками, в том числе и Кэррингтон.
А мне кажется, только Кэррингтон.
А, там только Кэррингтон. Угу.
Да, и там прямо есть такие интересные рифмы с ее картинами. Прям практически один в один некоторые образы он воспроизвел. Вот. Ну и Тильда Суинтон, у нее такая, конечно, характерная очень.
Ой, Тильда Суинтон, да, абсолютно замечательная. Но, кстати, сюрреализм и мода, в принципе, соседствовали друг с другом всегда с самого начала. Я уже говорила про то, что Ман Рэй начал зарабатывать, грубо говоря, свои фэшн-фотографии, но и модельеры очень часто использовали сюрреалистов, например, самая известная, да, Эльза Скиапарелли, которая была, конечно же, звездой моды там 30-х годов и была такой главной, наверное, соперницей Коко Шанель, но она отстраивалась от конкуренток, в том числе тем, что она была очень артс такая. Это была мода, вдохновленная искусством и создаваемая в коллаборациях с искусством. Эльза Скиапарелли была одним из первых художников, дизайнеров, кто работал с художниками. И мы все знаем ее вещи, которые она разработала в коллаборации с Сальвадором Дали, с тем же Андре Бретоном, с Жаном Кокто и так далее, художниками, очень значимыми для своего времени. Поэтому сейчас, когда мы говорим про то, как современные фотографы вдохновляются искусством сюрреализма, в общем-то, это очень удачный и понятный мэтч, потому что это изначально было очень точное соединение. И поэтому я в самом начале сказала, очень важно понимать, что сюрреализм — это парижское искусство. Это про Париж, про Францию, это не в какой-нибудь Словении, не на Кипре, не в Израиле, а это именно в Париже создано, и поэтому там такой вайб фэшена всегда был в этом искусстве. Сюрреализм и фэшн всегда был вместе, поэтому понятно, что современные художники так часто вдохновляются теми художниками. Это классная связь, классный коннект.
Да. Мы недавно смотрели сериал под названием «Трансатлантик». Кажется, на русском называется «За океан». В этом сериале есть очень много отсылок к Эльзе Скиапарелли. Это было так интересно смотреть. Кроме того, что там есть очень классные образы художников, которые как раз пытались уехать из Франции в Штаты во время Второй мировой войны. Ну вот у нас тут есть несколько картинок с какими-то из нарядов, потому что оказалось, что главная героиня этого сериала Мэри Джейн Голд, которая как раз была в комитете, который помогал этим художникам переехать. Она очень любила Эльзу Скиапарелли и скупала просто все у нее практически. И, собственно, дизайнер по костюмам вдохновилась этой историей и ходила по бложкам французским, покупала там наряды за 5-10 евро и кастомизировала их специально вдохновившись Эльзу Скиапарелли. И тут есть несколько таких примеров. Ее костюмы, например, с губами. Это не в один-один, а скорее вдохновение как бы оригинальной моделью.
Да, про «Трансатлантик». Интересно, я не досмотрела до конца, но начала смотреть, и мне очень понравились образы художников, особенно вот где они там устроили вечеринку, там можно увидеть вообще, мне кажется, такое большое многообразие нарядов и разных отсылок, и не знаю, я фанатка вообще образа Макса Эрнста.
Кстати, мне кажется, сейчас какой-то взрыв интереса к фэшн-сериалам про сюрреализм, да, сейчас снимают, сейчас сняли New Look про Dior, про Джона Гальяна сейчас снимают документалку. Только что вышел сериал на BBC, кажется, про Александра Маккуина и про его деятельность. Как будто бы, да, модные сериалы сейчас — это какая-то очень популярная тема.
Да, назовем еще, наверное, парочку имен, раз мы тут собрались уже говорить про женщин. Ремедиус Варо. Интересная про нее история, что она была подругой Леоноры Керрингтон, и они вместе увлекались и Таро, и разными ритуалами, и, в общем, гадали друг другу, и такая у них была плотная дружба и коллаборация. Они вместе, получается, жили в Мексике примерно с военного времени. Хотели поговорить про ее картину, которая называется «Женщина, которая выходит из кабинета психоаналитика», к исследованию бессознательного и интересу вообще к психоанализу, Фрейду и вот этим вот темам. Как тебе эта картина?
Столько тут лиц, получается, 3 лица, да? Угу. На картине «Женщина выходит из кабинета», там есть даже табличка, там просто написано «психоаналитик». Да, она выходит из кабинета психоаналитика и как будто бы выкидывает маску в колодец.
Маску или что-то, или мысли, да?
Ну, я думаю, что это как будто бы какой-то отказ от своей личины, да, от какой-то маски, которую мы все носим, потому что мы уже говорили с вами о том, что сюрреализм исследует желание, истинное желание человека, которое мы большую часть времени не можем проявить вообще. И сюрреалисты, конечно же, очень часто обращались к психотерапевтическому опыту. Керрингтон там по необходимости, другие сюрреалисты там по возможности. И вот эта история про то, как мы пытаемся обнаружить себя настоящего различными способами, художественными практиками, как, например, да, я уже говорила, коллажирование, автоматическое письмо и так далее, либо походы к психотерапевту, либо это какие-то поэтические, литературные опыты, тоже свободного письма, возможно, да, дневников и так далее. Все это искусство направлено на поиски себя настоящего. И вот эта картина, мне кажется, про то, как ты выходишь из кабинета. Не знаю, я выхожу из кабинета психотерапевта, певта зареванная и что-то как-то не очень счастливая. Здесь девушка как будто бы чуть более в ресурсе после всего этого процесса. И да, она выкидывает какую-то свою очередную личину, от которой она, видимо, освободилась после этого похода.
Сейчас модно больше про интеграцию всех личин, чем освобождение. Про Сальвадора Дали я вспомнила про автоматическое письмо, где-то я читала, может быть, в его каких-то мемуарах, что он садился в кресло и держал в руке ключик, ну или какой-то маленький предмет, и пытался уснуть. И вот в тот момент, когда он начинал засыпать, этот, соответственно, предмет падал, и он в этот момент просыпался. И то есть вот это, он пытался поймать вот это состояние между бодрствованием и сном и начинал быстро-быстро что-то зарисовывать в этот момент просто. К тому, как сюрреалисты стремились к поиску путей к своему бессознательному.
Саша, мне кажется, ты тоже сейчас что-то подобное делаешь. Ты мне рассказывала о том, как ты записываешь сны.
А, да, я ну, это просто как бы такое мое мини-исследование. Я положила рядом с кроватью блокнот с ручкой, и если я помню сон, то я быстро-быстро-быстро записываю. И иногда это тоже в таком состоянии происходит, когда я еще полностью не проснулась, но вот я как-то даже вот так вот еще лежа, знаешь, просто пишу, что там приходит, и все. И говорят, что если ты проснулся, и сон от тебя ушел, ну, то есть ты забыл, что тебе снилось, то можно принять ту же самую позу, в которой ты только что лежал или спал, перевернуться на тот же самый бок, и возможно, что ты вспомнишь.
Но это, собственно, как Андре Бретон, который писал колонку про свои сны, просто описывая то, что он видел. Мне кажется, это действительно отдельный жанр вообще в искусстве. Что происходит у нас внутри психики, внутри мозга, когда мы спим? Или когда мы на грани безумия. Кстати, очень важно понимать, почему здесь постоянно образ психотерапевта, психотерапии. Там же не только сон исследовался, но вот эта грань безумия. Потому что здесь очень большой вопрос, а кто нормальный, а кто безумный? То есть безумен ли тот человек, который видит какие-то истории, которые мы не видим? Кто из нас прав? Это мы не видим, потому что мы мало видим, мало можем увидеть спектра реальности. Или он безумен, потому что он видит то, чего не существует. Вот этот вопрос, что есть сон, а что есть реальность, да, где на самом деле реальность? Потому что мы половину времени спим, половину времени бодрствуем. И где здесь реальность? Кто назначает реальность? И опять-таки, кто назначает безумие? Почему мы называем что-то безумием, да? И вот эта игра между безумием и нормальностью условной, между сном и бодрствование. Это такое постоянное исследование сюрреалистов, и, мне кажется, сейчас тоже такое постоянное исследование. А что есть реальность? А почему мы называем это реальностью? Кто нам это сказал? С чего мы это взяли? И кто есть я? Я есть изначальная, которая родилась? Или я есть та, которую как-то огранили мои психологические травмы? Или я есть та, кто выходит из кабинета психотерапевта и выкидывает личину? Кто из этих личностей есть реальное я?
Ну, как будто бы весь сюрреализм про это, да, про отодвигание вот этих вот границ рационального вообще в целом и в чем-то морального, в чем-то и границ эстетики, да, эстетических каких-то принятых категорий.
Да, и поэтому мне нравится Ремедиус, потому что, во-первых, мне нравится ее техника, она очень сильно отличается от Керрингтон. Керрингтон, она такая более живописная, если можно так сказать. А Ремедиус, она, у нее очень узнаваемые такие удлиненные пропорции, все ее изначальные фигуры как будто бы немножко неживые. Они изначально очень сновиденческие какие-то, не из плоти сделанные. Это все равно, что смотреть на иконы. Когда ты смотришь на фигуру на иконе, ты понимаешь, что она не из плоти. Она какая-то из духовной сущности состоит. Кстати, поэтому, да, многие иконы смотрят и не понимают, что они видят, думая, что это реальное изображение человека. Это не реальное изображение человека, это некий образ духовной сущности. Так и здесь у нее на картинах именно некие сущности. Очень, мне кажется, здорово в начале 20 века уходить вот в эту технику уплощенной живописи и живописи некоторой условной, потому что после 500 лет живописи европейской, которая топила за реалистичность, за очень плотскую такую историю, где плоть прям тщательно изображается, где есть иллюзорность, какая-то пространственность и так далее. Очень интересно художники, которые отказываются от этих постулатов. И мне кажется, эта художница одна из них.
Да, мне кажется, это прям супер наблюдение про ее персонажей. Они похожи на людей, в отличие от, допустим, Леоноры Керрингтон, которая изображает зачастую каких-то персонажей, которые...
Которых не существует.
Да, да, скажем, мифические, мифологические, сказочные. А здесь мы видим вроде бы людей, но вот ты, Саша, очень точно описала, что они как будто бы как духовные образы. Маруха, Майя, интересный вопрос, потому что мы как-то немножко прикоснулись совсем чуть-чуть краешком к ее истории и часто встречаем то, что ее называют сюрреалисткой.
Маруха Майя — это испанская художница.
У меня был, наверное, вопрос к Саше. Считается ли она сюрреалисткой? И если да, то почему? Когда я, например, смотрю на картины, для меня это, ну, не такой сюрреализм, как вот мы видим в картинах Ремедиус Варо, Леоноры Керрингтон, Сальвадора Дали, например.
Для меня это немножко про... Нет, конечно, ее можно назвать сюрреалисткой, потому что здесь есть момент превращения или такого коллажа. Это картины, основанные на коллажировании каких-то объектов между собой. Когда мы видим какое-то необычное сочетание объектов, по идее, это можно назвать сюрреализмом, особенно что по времени она подходит к этому течению, там, 20-30-е годы. Но я просто не думаю, что это самая яркая сюрреалистка, и о том, что она прямо отражает принципы сюрреализма, а именно исследование подсознательности. Потому что для меня ее картины декоративные. Здесь очень важно еще понимать, что да, есть течения, которые визуально могут быть похожи между собой. Как я уже сказала, да, северный Ренессанс может быть внешне похож на сюрреализм 20 века. Но это внешнее сходство, когда нет концептуального единства, мы не считаем это похожими направлениями. Это пункт первый. Пункт второй. Внутри направления разные художники работают в разных техниках. Кто-то в коллаже, кто-то в ассамбляже, кто-то в живописи, кто-то в поэзии и так далее. То есть одно направление может распределяться на разные техники или сферы деятельности. И третье, например, в одной сфере деятельности, например, в живописи, в жанре, у вас есть разные интересы художника. Кто-то исследует прямо фигуративно и нарративно свои психологические травмы, как в данном случае у Керри, Эрингтон. А кто-то создает исключительно декоративные произведения. Здесь нет вот той глубины, того надрыва и того исследования, которые есть у других художниц. Что, кстати, не говорит просто у людей, людям кажется, что если это декоративное искусство, то значит оно не ценное. Это не так. Просто у художника могут быть разные интересы. Для кого-то важнее сочетание ритмов, цветов, композиционные решения важнее, чем вот эта глубина самопознания. Сальвадор Дали смог усидеть на обоих стульях. Он в разных своих произведениях решал разные художественные задачи. Но когда мы говорим про Кэррингтон, это прежде всего про вот эту глубину познания, да. И она мне поэтому очень цена, и поэтому она у меня так отразилась внутри, когда я увидела ее на Венецианской биеннале. Это прям ударило в меня. А у этой художницы мне здесь видится больше декоративности, поэтому в меня не попадает, но, возможно, это мое субъективное мнение. И, кстати, это супер важно. Мы смотрим на искусство и с точки зрения субъективного опыта тоже. Это очень важно. Когда многие приходят в музей и пытаются найти какой-то правильный ответ. Как я должна реагировать на художника или на художницу? Девочки и мальчики, нет никакого правильного ответа. Вот как вам кажется, как у вас это откликается, так оно и есть. Да, есть художники великие, типа Рубенса, Рембрандта, я не знаю, кого-нибудь еще. Это база, которую мы должны знать и понимать. Но есть художники, которые не первого эшелона, будем честны, это художницы не первого эшелона живописи. Поэтому здесь, мне кажется, возможно субъективная оценка деятельности, и для меня, важно, для меня, она исключительно декоративная. Скажите, какое у вас мнение о ней?
У меня примерно такое же. Я смотрю вот на эти ее серии с ракушками и с разными вот этими морскими элементами, да, цветами, и у меня есть ощущение декоративности, и, не знаю, мне кажется, есть в этом какой-то символизм, вот в композициях, в сочетаниях, и, я не знаю, Алина, может быть, у тебя есть такое, но мне напоминает немножко Хильмов Клинт, художницу.
Да, напоминает.
Как будто плакатное такое немножко.
Ну, кстати, знаете что? Вот эта декоративность на самом деле ведет к большей популярности в мире фэшена, потому что с этой художницей Луэве сделал несколько коллабораций, и она хорошо ложится на декоративно-прикладное, то есть на одежду. Точно так же, как Сальвадор Дали часто был очень декоративен. Там не то, чтобы было вот эти вот надрывы психологические, как у художниц, которые мы только что описали. Потому что что у Ремедиус, что у Кэррингтон, это очень внутренняя история, очень глубокая. Но эту глубокую историю, во-первых, в мире коллекционеров мужчин ты не очень продвинешь, потому что мужчина вряд ли будет покупать такую женскую историю. У кого деньги, тот и покупает, да, поэтому они не так были популярны на арт-рынке того времени, потому что они просто не попадали в свою целевую аудиторию покупателей. А во-вторых, такой надрыв ты не будешь использовать в одежде. А когда у тебя более декоративная, более визуальная история, как у некоторых картин Сальвадора Дали, не все, но у некоторых картин Сальвадора Дали или у Рене Магрита, или у Маруи Майо, это очень хорошо используется в фэшне. Поэтому я не удивлена, что именно эта художница сейчас используется в коллаборациях.
Мы, кстати, сейчас обсуждаем серию, которая называется «Naturaleza viva» на испанском. Художница ее так и назвала. Переводится как «живая природа». Это такая игра слов, потому что натюрморт —
мёртвая природа.
Мёртвая, да, природа. И она говорит о том, что вообще-то это живая природа. Мне очень понравилось название этой серии.
Мерит Оппенхайм, пожалуй, художница, про которую мне бы очень хотелось поговорить. Она, к сожалению, была не так популярна, как ее коллеги-мужчины, но, тем не менее, она была популярнее многих женщин-художниц-сюрреалисток того времени. И во многом, мне кажется, она стала популярна именно благодаря своим ассамбляжам, этому новому виду искусства, когда ты из обыденных предметов составляешь какие-то необычные сочетания. Мы уже упомянули ее меховые чашки-ложки, ее туфли, которые превращаются в индейку на подносе. Я представляю, как слушателям подкаста это слушать, да, то есть как, какие миры они себе сейчас представляют, но именно вот этот ассамбляж, как я уже сказала, сильно повлиял на фэшн-дизайн, на ювелирный дизайн, и поэтому ее имя, мне кажется, важно помнить.
Да, на днях слушала лекцию Момы как раз про сюрреалисток, готовилась к этому эпизоду, и в этой лекции упоминался как раз этот сервиз. Не сервиз, а чашка меховая с тарелкой и с ложкой. И рассказывалась история о том, как в 1936 году, после того, как Альфред Барр, который, собственно, заведовал коллекцией моды, пришел на эту выставку и увидел эту работу, он сразу же захотел ее приобрести, но собственники Момы просто были против абсолютно, потому что это что вообще такое? Как мы вообще будем на это тратить деньги? И он просто на свои личные деньги купил эту работу, и позже эта работа пришла в коллекцию Момы. Такая интересная история.
Ну, кстати, это тоже такая популярная история с новыми жанрами искусства, когда люди не понимают, как это может стать искусством. Я думаю, это вообще ко всем выпускам по современному искусству будет постоянно вопрос, как это, обязательно вот это вот это, может стать искусством, потому что скульптура еще понятно. Живопись, ну, предположим, понятно. Даже фотография, кстати, людям понятнее, чем какие бы то ни было инсталляции или ассамбляжи, потому что для людей это выглядит каким-то хаотичным собранием различных предметов, которые, следовательно, не могут стать искусством, потому что искусство для людей — это что-то красивое, создающее какой-то эстетический опыт. Но важно понимать, когда мы смотрим и на искусство сюрреализма, и вообще на искусство 20 века, это должен быть не эстетический опыт, это должен быть концептуальный опыт. После выставок сюрреалисток или сюрреалистов я выхожу с идеями, не с каким-то визуальным опытом. Потому что визуально, что Кэррингтон, что другие художницы, они, ну, не то чтобы открыли какие-то новые вершины живописи. То есть с точки зрения живописи, технически, они очень в струе своего времени, там нет каких-то особых находок и так далее. Но идейно они для меня оказались очень ценными. И искусство после Второй мировой войны начинает развиваться, как мне кажется, в том числе и в эту сторону. Особенно минималисты, когда они полностью отказываются от живописных приемов, от каких-то скульптурных эффектов и упрощают форму и отказываются от авторства в пользу идеологической ценности произведения. И это та история, которая мне интересна у сюрреалистов и которая затем будет развиваться позже.
Да, мне это напомнило перформанс Марины Абрамович, который как раз называется «Art must be beautiful». Artist must be beautiful. Искусство должно быть красивым, искусство... И художник должен быть красивым. Это перформанс, в котором она расчесывает себя жестоко просто, выдирая волосы. Да, он как раз тоже про это.
Да, это такой сарказм, и особенно мне еще нравится это про разговор художниц. Во-первых, да, Марина Абрамович, ее перформансы, это очень про то, что а что должно быть красивым, почему я должна быть красивой, почему я вам должна причинять эту красоту, кто сказал, что я какой-то бог, которая должна создавать какие-то абсолютно прекрасные миры, когда я человек, и я создаю мир, который может создать человек, а человек не может создать прекрасный мир. Он может создать мир, который отражается контекст времени. Это не про эстетику. Эстетическая история в искусстве — это декоративность, которую мы только что с вами осветили. Декоративное искусство, оно прекрасно, оно поднимает настроение, оно гармонично и позитивно, но отражается ли оно во внутренней жизни человека? Чаще всего нет. Это обычно картины, которые ты вешаешь над диваном, которые, знаете, не отвлекают от обеда. Искусство должно отвлекать от обеда. И когда человек говорит, как это можно повесить у себя дома, так это не вешают у себя дома над обеденным столом. С этими картинами мучаются, плачут, возрождаются, перерождаются, но это не про «а давайте красивую картинку сделаем». И, в общем, искусство не должно причинять никому красоту, оно должно приносить концептуальную ценность. И я рада, что сюрреалисты постепенно начинают отказываться от этой визуальности, хотя самые популярные из них продолжают оставаться в визуальности, но именно женщины-художницы взяли на себя эту смелость поговорить не через визуал, а через ценности. И это история про красоту, которая была у Марины Абрамович, и история про женщин-художниц вообще. Мне нравится Guerrilla Girls, это такое объединение женщин-художниц уже во второй половине 20 века, там 70-е, 80-е годы, которые начинают такое феминистическое движение художниц, и мне очень нравится их работа, где они сделали коллаж, взяли девушку Адалиску из картины Энгра, это художник начала 19 века, там абсолютно прекрасная обнаженная женщина изображена со спины, а на голову они поместили маску гориллы. и написали, там, сколько там, 90% женщин в Метрополитен-музее обнаженные. Имеется в виду, что женщина, чтобы попасть в музей Метрополитен, она должна быть изображена на картине и чаще всего обнаженной. Но женщина-художница, она не может как будто бы туда попасть, потому что это мир мужчин, созданный мужчинами для мужчин-покупателей. И вот это новое движение в 20 веке, когда сюрреалистки постепенно начинают отвоевывать себе это место в истории искусства, и то, о чем мы сейчас говорим, это, мне кажется, супер важно, потому что сейчас мы живем в мире, когда, кстати, большая часть, мне кажется, людей, художников, это женщины. И мы живем часто в очень женском мире художественном. Хотя до сих пор кураторы, в основном мужчины, конечно, и выбор мужского такого обзора искусства в галереях все равно превалирует, но очень много женщин-художниц. И это появилось, к сожалению, только в 20 веке, и художницы-сюрреалистки на это очень сильно повлияли.
Да, я с нетерпением жду 22 века, например, чтобы увидеть, что, кто из них войдет в историю, кого впишут, кого из этих многочисленных художниц, которых мы сейчас видим на рынке современного искусства, все-таки кого из них впишут в историю искусства. Очень, очень интересно за этим наблюдать и очень интересно про это размышлять, потому что, несмотря на то, что этих сюрреалистов было очень много, в постоянных коллекциях, как мы уже говорили, их не так много, к сожалению. Это прям боль моя, когда я захожу в музей и вижу там, не знаю, одну художницу, я прям уже машинально начинаю считать, сколько художниц в музее, да? На Новый год, например, я была в коллекции музея Брейра в Милане, и там не сюрреалистки, там в целом, скорее ренессанс, наверное, да? Классическое искусство. И одна художница на весь музей. Я просто с такой грустью оттуда уходила, несмотря на то, что музей замечательный просто.
Слушайте, моя любимая история про авангард русский. То же самое. Сейчас очень популярна тема авангарда и амазонок авангарда, так называемых. Это художницы авангарда. И все обычно до нашего времени помнили, условно, Малевича и его учеников, но, к сожалению, мало кто помнит про Розанову, а именно Розанова, художница, которая была любимой ученицей Малевича и которую он единственную считал действительно продолжательницей идеи супрематизма. Но просто вот идея про коллекции в музее. Известна ее картина «Зеленая линия», которая очень сильно повлияло на все современное искусство. Здесь видны отсылки у Ротко и вообще у всех-всех-всех, у минималистов и так далее. Но чтобы вы понимали, один региональный музей, разбирая свои коллекции, просто выкинул, списал несколько произведений Розановой, потому что, ну кто это такая и вообще что за линия? И осталась одна зеленая линия, хотя изначально их было несколько, там была, по-моему, красная линия, еще какая-то, или синяя, я не помню. В общем, вот эта история про женщин-художниц. Просто их изначально ценят не так сильно, по каким-то причинам.
Да, у нас есть целый эпизод, почему не было великих художниц, которые мы подробно обсуждаем эти вопросы. Если кому-то из слушателей интересно, послушайте этот эпизод.
Но простых ответов нету.
Ну что, получился интересный разговор. Мы обсудили много классных художниц, много художниц, которых мы любим. Про некоторых из них у нас есть даже целые эпизоды. Мы сделаем список, добавим его в описание эпизода, чтобы вы всех могли погуглить.
Все визуальные материалы к этому выпуску мы опубликуем в нашем Инстаграм, чтобы можно было удобно в карусельке посмотреть, полистать. Аккаунт whoshiis.project. Подписывайтесь на нас в целом.
Да, Саша, спасибо за разговор. Это было очень интересно.
Спасибо вам огромное. Спасибо огромное, что позвали. Мне кажется, это был очень классный разговор не только про женщин-сюрреалисток, но и про ту важность женского мира, которую сюрреалистки начинают открывать для художественного мира и для нас сейчас. Про то, что женский мир, внутренний женский мир, страхи, переживания впервые появляются в живописи так открыто, так честно, и поэтому, мне кажется, так интересно на них смотреть сейчас, потому что выясняется, что за 100 лет не изменилось практически ничего. И когда сейчас, в 20-х годах, смотришь на картины 1920-х годов, ты понимаешь, что женский мир-то вот он, мы живем в очень устойчивом, неизменившемся мире. И я искренне советую всем открыть этих художниц, которых мы сегодня назвали, и поисследовать свои страхи, свои переживания и понять, что мы в этом не одиноки. Женщины переживают этот опыт снова и снова и делятся этим. хочется в этот опыт погрузиться.
Да, очень здорово, что это актуально, и я думаю, что знание истории тоже важно, чтобы понимать эту актуальность, чтобы уметь считывать, да, какие-то образы, то, что нам хотят показать, сказать в модных коллекциях, да, там, актуальность того же самого Таро или других направлений эзотерических, да. Поэтому мы предлагаем поучаствовать в конкурсе.
Да, мы решили с девушками создать конкурс для всех, кто дослушал до конца этого очень, мне кажется, эмоционального и очень личного разговора. Вообще об искусстве нельзя говорить, если не готов к личным разговорам. Мы решили сделать конкурс, потому что у меня есть своя школа по истории искусства, где начинается курс по современному искусству, и лекция про сюрреализм будет первой в цикле лекций, потому что сюрреализм, я считаю, и дадаизм основой вообще современного искусства. Если ты не понял Марселя Дюшана и не понял сюрреализм, все, что будет дальше, будет чем-то непонятным, мне это некрасиво. И вот чтобы это не было, мы сделали курс по современному искусству и решили разыграть с девушками 3 бесплатных места на этот курс. Нужно будет пройти по ссылке в описании на пост в моем инстаграме, репостнуть у себя в сторис, отметить меня, мой аккаунт, и я выберу 3 победителей, кто сможет бесплатно абсолютно получить обучение на этом курсе и узнать о современном искусстве все от сюрреализма до концептуализма и деконструктивистской моды, потому что кроме из современного искусства мы будем изучать в том числе и моду, потому что, мне кажется, в 20 веке мода и искусство начинают соседствовать друг с другом, поэтому будем это исследовать вместе. Надеюсь, до встречи.
Супер, спасибо, я уже завидую победителям.
Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца.
С вами были Саша.
И Алина.
И еще одна Саша.
Спасибо Саше, что была сегодня с нами.
Спасибо большое.
Ставьте нам звездочки, оставляйте комментарии, пишите нам в Instagram и подписывайтесь на аккаунт whoshiis.project. Там мы выкладываем визуальные материалы к выпускам и многое другое.
Всем пока!
Пока-пока!
Пока!